Глава 21. Мисс Пик казалась в высшей степени напуганной обвинением Клариссы и, похоже, в первый момент не могла сообразить, как вести себя дальше. Когда она наконец отозвалась, ее манеры полностью изменились. Отбросив свою обычную игривость и сердечные интонации, она заговорила мрачно. «Вы очень сообразительны». «Да, я миссис Браун». Кларисса принялась размышлять вслух. «Вы партнер мистера Селлана. Вам принадлежит этот дом. Вы унаследовали его вместе с делом после смерти мистера Селлана. По каким-то причинам вы решили найти съемщика по фамилии Браун, а точнее, вашей целью было поселить здесь миссис Браун. Вы решили, что особых сложностей не возникнет, поскольку это весьма распространенное имя. Я точно не знаю, зачем вам понадобилось держать меня на виду под вашим недремлющим оком. Я не понимаю всех деталей». Миссис Браун, известная ранее как мисс Пик, прервала ее. «Чарльз Селлан был убит», — напомнила она Клариссе. «Тут нет никаких сомнений. Он обладал чем-то, представляющим огромную ценность. Я не знаю, как, я не знаю даже, что это было. Он никогда не был слишком...» Она запнулась. «Добропорядочным».
«Это мы уже слышали»,
— холодно заметил сэр Роланд.
«Что бы это ни было, — продолжила миссис Браун, — из-за этого его убили. И тот, кто убил его, не нашел этой вещи. Раз ее не было в магазине, она, видимо, была здесь. Я подумала, что поиски рано или поздно приведут убийцу сюда. Я решила подстеречь его. И для этого мне понадобилась подставная миссис Браун. Замена».
Сэр Роланд издал раздраженный возглас.
«И вас не волновало?» — с чувством обратился он к садовнице. «Что миссис Хейлшем Браун, совершенно невинная женщина, которая не причинила вам никакого вреда, будет подвергаться опасности?»
«Я с нее глаз не спускала, ведь так?»
— ответила миссис Браун, как бы оправдываясь.
«Настолько, что временами изрядно вам всем надоедало. В тот день, когда сюда пришел мужчина, предложивший несусветную цену за этот стол, я была уверена, что напала на след. Хотя могу поклясться, что в этом столе не было ничего такого».
«Вы проверяли потайной ящик?» — спросил сэр Роланд.
Миссис Браун выглядела изумленной.
«Потайной ящик? Там?»
— воскликнула она, рванувшись к письменному столу. Кларисса остановила ее. «Сейчас там ничего нет», — сказала она. «Пиппа обнаружила ящик, но там лежало только несколько старых автографов».
«Кларисса, мне бы хотелось еще раз взглянуть на эти автографы», — попросил сэр Роланд.
Кларисса направилась к дивану. «Пиппа, куда ты положила...» «Ой, она спит». Миссис Браун подошла к дивану и посмотрела на ребенка.
«Крепко спит», — подтвердила она. «Это все от перевозбуждения».
Она взглянула на Клариссу.
«Я вот что вам скажу. Я отнесу ее наверх и уложу на кровать».
«Нет»,
— резко возразил сэр Роланд. Все посмотрели на него.
«Да она ничего не весит», — заметила миссис Браун. «И на четверть не так тяжела, как покойный мистер Костелло».
«Тем не менее», — возразил сэр Роланд. «Я думаю, здесь ей будет безопасней».
Все остальные теперь уставились на мисс Пик, она же миссис Браун, которая отступила на шаг, оглянулась и с негодованием воскликнула.
«Безопасней?»
«Именно это я и сказал», — подтвердил сэр Роланд.
Он оглядел комнату и продолжил.
«Этот ребенок только что сказал нечто очень важное».
Он сел за карточный стол, провожаемый взглядами всех присутствующих. Последовала пауза, а потом Хьюго спросил.
«Что она сказала, Ролли?»
«Если вы напряжете свою память», — предложил сэр Роланд, «то, возможно, сообразите, что это было».
Его собеседники переглянулись, а сэр Роланд взял со стола экземпляр «Кто есть кто» и погрузился в книгу.
«Понятия не имею», —
признал Хьюго, мотая головой.
«Да что же сказала Пиппа?» — воскликнул Джереми.
«Представить себе не могу», — сказала Клариса. Она напрягла память. «Что-нибудь о полицейском? Или сон? Спустилась сюда, полусонная?»
«Давайте-ка, Ролли», — принялся понукать друга Хьюга. «Хватит с нас этой дурацкой загадочности. Что там такое?»
Сэр Роланд поднял глаза к потолку.
«Что?» — рассеянно переспросил он. «Ах, да, те автографы. Где они?»
Хьюго щелкнул пальцами.
«Кажется, припоминаю, что Пиппа положила их в черепаховую шкатулку вон туда».
Джереми подскочил к книжным полкам.
«Здесь?»
Обнаружив черепаховую шкатулку, он вынул оттуда конверт.
«Да, все правильно. Вот они»,
— сообщил он, вытащил автографы из конверта и передал их захлопнувшему справочник сэру Роланду. Джереми сунул в карман пустой конверт, а сэр Роланд принялся изучать автографы сквозь монокль.
«Виктория Реджина, храни ее Господь», — бормотал сэр Роланд, разглядывая первый из автографов. «Королева Виктория, бледные бурые чернила. Так, а это что? Джон Раскин. Да, смею утверждать, это подлинник. А это Роберт Браунинг. Хм, бумага не настолько стара, как следовало бы».
«Ролли, что вы имеете в виду?» — взволнованно спросила Клариса.
«Мне случалось сталкиваться с невидимыми чернилами и подобного рода вещами во время войны», — объяснил сэр Роланд. «Если вы хотите сделать тайную запись, то это вовсе неплохая идея — написать невидимыми чернилами, а потом подделать автограф. Положите этот автограф с другими, подлинными, и никто не станет его разглядывать пристальнее, чем остальные. Как мы и поступили».
Миссис Браун выглядела озадаченной.
«Что же такого мог мистер Селлан понаписать на 14 тысяч фунтов?» — поинтересовалась она.
«Совершенно ничего, милая леди», — ответил сэр Роланд. «Но мне пришло в голову, знаете ли, что дело тут в вопросе безопасности».
«Безопасности?» — переспросила миссис Браун.
«Оливер Костелло», — начал объяснять сэр Роланд, — «подозревается в торговле наркотиками. Селлана, как сообщил нам инспектор, раз или два допрашивали люди из отдела по борьбе с наркотиками. Не кажется ли вам, что здесь нащупывается связь?»
Отметив по-прежнему ничего не выражающий взгляд миссис Браун, он продолжил.
«Разумеется, возможно, что все это мои бредни».
Он опустил глаза на автограф, который держал в руках.
«Не думаю, чтобы Селлан использовал что-то чрезвычайное. Может быть, лимонный сок или раствор хлорида бария, возможно, будет достаточно легкого нагревания. Потом мы можем попробовать йодные испарения. Да, давайте сначала чуть-чуть нагреем листок».
Он встал.
«Будем экспериментировать».
«В библиотеке есть электрический обогреватель», — вспомнила Клариса. «Джереми, ты не принесешь?»
«Какая чепуха!» — фыркнула миссис Браун. «Все за уши притянуто».
«Нет», — возразила Клариса. «Я думаю, это восхитительная идея». Джереми вернулся из библиотеки с маленькой электрической батареей. «Принес?» — спросила Клариса.
«Вот он», — ответил Джереми. «Где включить?»
«Там, внизу», — показала ему Клариса. Она подержала батарею, пока Джереми втыкал вилку в розетку, а потом поставила ее на пол. Сэр Роланд взял автограф Роберта Браунинга и подошел к батарее. Джереми опустился над ней на колени, да и все остальные приблизились в ожидании результатов.
«Не нужно слишком обольщаться», — охладил пыл сэр Роланд. «В конце концов, это лишь мое предположение. Но у Селлана могли быть и другие серьезные основания хранить этот клочок бумаги в столь скрытом месте». «Я будто много лет сбросил», — сообщил Хьюго. «Помню, как мальчишкой писал секретные послания лимонным соком».
«С какого начнем?» — с жаром воскликнул Джереми.
«Я за королеву Викторию», — сказала Клариса.
«Нет, 6 к 1 на Раскина», — выдвинул предположение Джереми. «Что ж, я ставлю на Роберта Браунинга», — решил сэр Роланд и приблизил бумагу к батарее.
«Раскин? Совершенно невразумительный парень. Я никогда ни слова не мог понять в его поэзии»,
— почувствовал необходимость в комментарии Хьюга.
«Точно», — согласился сэр Роланд. «Она полна скрытого смысла».
Все вытянули шеи, пытаясь разглядеть листок. «Я не вынесу, если ничего не произойдет», — воскликнула Клариса.
«Мне кажется...» «Да, здесь что-то есть», — пробормотал сэр Роланд.
«Да, что-то проступает», — подтвердил Джереми.
Хьюго протиснулся между ними и Клариссой.
«Посторонитесь, молодой человек!»
«Осторожно!» — прикрикнул сэр Роланд. «Не толкайте меня!»
«Да, это надпись».
Он помолчал, а потом выпрямился с воплем.
«Есть! Готово!»
«Что готово?»
— пожелала знать миссис Браун.
«Перечень из 6 имен и адресов», — сообщил сэр Роланд.
«Наркоторговцы, я полагаю».
«И одно из этих имен — Оливер Костелло».
Со всех сторон последовали возбужденные возгласы.
«Оливер!» — воскликнула Клариса. «Так вот, почему он приходил. А кто-то, наверное, выследил его и... О, дядя Роли! Мы должны рассказать полиции. Пойдемте, Хьюго!»
Клариса кинулась в холл. За ней последовал Хьюго, бормочущий на ходу.
«Самая невероятная история из всех, какие мне доводилось слышать».
Сэр Роланд взял остальные автографы, а Джереми отключил обогреватель и отнес его в библиотеку. Сэр Роланд, готовый отправиться вслед за Клариссой и Хьюго, задержался в дверях.
«Идемте, мисс Пик».
«Я вам не нужна там? Разве не так?»
«Я думаю, пригодитесь. Вы были партнером Селлана».
«Я никогда не имела никакого отношения к торговле наркотиками», — возразила миссис Браун. «Я занималась только антиквариатом. Я по всему Лондону покупала и продавала».
«Понятно»,
— уклончиво ответил сэр Роланд, держа дверь открытой для своей собеседницы. Джереми вернулся из библиотеки, тщательно закрыв за собой дверь. Он подошел к двери в холл и на мгновение прислушался. Бросив взгляд на Пиппу, он подошел к одному из кресел, поднял с него подушку и медленно направился к дивану, где лежала спящая девочка. Пиппа зашевелилась во сне, Джереми застыл на мгновение, но, убедившись, что она не проснулась, дошел до дивана и встал за головой ребенка. И начал медленно опускать подушку на ее лицо. А в это мгновение в комнату из холла вернулась Клариса. Услышав скрип двери, Джереми осторожно положил подушку на ноги Пиппи.
«Я вспомнил, что сказал сэр Роланд», — объяснил он Кларисе, «и подумал, что нам, пожалуй, не стоит оставлять Пиппу совершенно одну. Мне показалось, что у нее слегка холодные ноги, и я решил их накрыть».
Клариса подошла к скамеечке.
«От всех этих волнений у меня разыгрался зверский аппетит», — объявила она.
Потом взглянула на блюдо с бутербродами и разочарованно воскликнула.
«О, Джереми, ты съел их все до единого!»
«Виноват, я так проголодался», —
сказал он вовсе не виноватым тоном.
«Не понимаю, с чего бы это? Ты обедал, я нет».
Джереми взгромоздился на спинку дивана.
«Нет, мне не досталось никакого обеда», — сообщил он. «Я попрактиковался в подаче, в результате явился в столовую как раз после твоего звонка».
«А, все ясно»,
— беспечно отозвалась Клариса. Она склонилась над спинкой дивана, чтобы поправить подушку. Вдруг глаза ее расширились. Совершенно изменившимся голосом она повторила.
«Мне все ясно. Ты. Это был ты».
«Что ты имеешь в виду?»
«Ты!»
— еще раз фактически себе повторила Клариса.
«Что ты имеешь в виду?»
Клариса заглянула ему в глаза.
«Что ты делал с этой подушкой, когда я вошла в комнату?»
Он засмеялся.
«Я же тебе говорил, накрыл Пиппе ноги, они замерзли».
«Так ли? Действительно ли ты хотел накрыть ей ноги? Или ты собирался заткнуть ей рот?»
«Клариса!»
Последовал негодующий вопль.
Что за чушь ты мелешь?»
«Я была уверена, что никто из нас не мог убить Оливера Костелло. Я всем это говорила», — напомнила Клариса. «Но один из нас смог его убить. Ты. Ты остался один на поле для гольфа. Ты мог вернуться в дом, пролезть в окно библиотеки, которое ты оставил открытым, и у тебя в руках была клюшка для гольфа. Конечно, вот что видела Пиппа. Вот что она подразумевала, говоря «палка для гольфа», как у Джереми. Она видела тебя».
«Это полнейшая чепуха, Клариса», — протестовал Джереми, без особого успеха пытаясь рассмеяться.
«Нет, не чепуха», — настаивала она. «Затем, после того, как ты убил Оливера, ты вернулся в клуб и позвонил в полицию, чтобы они приехали сюда, обнаружили тело и подумали, что его убила я или Генри».
Джереми вскочил на ноги.
«Что за нелепый вздор?»
«Это не вздор, это правда. Я знаю, что это правда», — воскликнула Клариса. «Но зачем? Вот этого я не понимаю, зачем?»
Несколько мгновений они стояли лицом к лицу в напряженной тишине. Затем Джереми глубоко вздохнул. Он вынул из кармана конверт, в котором раньше были автографы. Он протянул его Клариссе, но не выпустил из рук.
«Вот в чем дело», — проговорил он.
Кларисса взглянула на конверт. «Это конверт, где лежали автографы», — сказала она.
«Здесь наклеена марка», —
спокойно объяснил Джереми.
«Из тех, что известны как неправильные. По ошибке напечатано другим цветом. Такая шведская марка была продана в прошлом году за 14 300 фунтов».
«Так вот оно что», — выдохнула Клариса, попятившись.
«Эта марка досталась Селлану», — продолжил Джереми. «Он написал о ней моему боссу, сэру Кеннету. Но письмо распечатал я. Я отправился к Селлану».
Он замолчал и закончила фразу Клариса. «И убил его». Джереми, не произнеся ни слова, кивнул. «Но ты не нашел марку», — произнесла Клариса, пятясь от него.
«Опять ты права», — признал Джереми. «В магазине ее не было, а потому я не сомневался, что она здесь, в этом доме».
Он направился к Клариссе, а она продолжала пятиться.
«Сегодня Костелло проложил мне к ней дорожку».
«И потому ты убил и его».
Джереми снова кивнул.
«А только что был готов убить Пиппу?» — с трудом вымолвила Клариса.
«Почему бы и нет?»
— вкрадчиво отозвался он.
«Представить себе не могу».
«Моя дорогая Клариса, 14 тысяч фунтов — это такая куча денег!» —
заметил Джереми с натянутой улыбкой, одновременно извиняющийся и зловещий.
«Но зачем ты мне это рассказываешь?» —
спросила она, и тревожно, и недоумевающе. «Ты можешь хоть на мгновение допустить, что я не пойду в полицию?»
«Ты нагородила им такую гору лжи, что они никогда не поверят тебе», —
небрежно бросил он.
«Ну уж нет, они поверят».
«Вдобавок», —
продолжил Джереми, наступая,
— «ты не получишь такой возможности. Думаешь, убив двоих, я испытаю какие-то сомнения по поводу третьего?»
Он схватил Кларису за горло, и она пронзительно закричала.